смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Свобода в клубах», а «Бродки не поэт». Так называется фильм, который вышел на Первом канале к 75-летию Иосифа Александровича Бродского. Он попал в совершенно удивительный контекст возврата некоторых советских, скажем так, законов или попытки возврата закона о тунеядстве. И более того, предложений общественных активистов запретить изучение творчества писателей-мигрантов, в том числе и творчества Бродского в школах. Ну вот об этом отчасти странном контексте мы поговорим позже. Я представлю присутствующих в студии. Это Антон Желнов, соавтор фильма «Бродский не поэт», вместе с Николаем Картози, да, который находится в командировке в Грузии.
Очень просил извиниться из-за отсутствия своего.
Анна Наринская, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант». На связи с нами по скайпу телевизионный медиакритик Арина Бородина и критик-историк литературы Глеб Морев, зав. Отделом медиа портала «Культ». Друзья мои, вот почему Бродский не поэт? Все говорят о том, что название вызывающее, с ними не согласны. Я думаю, что один из первых ответов на это дает Анелиза Алева в своем разговоре с Картози, когда описывает разговор с Бродским, который за рождественским ужином рассказывает ей, как погиб, покончил жизнь самоубийством человек, с которым она оказывается в психушке. И Анелиза говорит вот это слово «не поэт». И вот это первое, что я запоминаю о том, почему Бродский не поэт. А также у нас и мореплаватель, и плотник, и работник морга, и летчик, и водитель, и так далее, и так далее. Анна, почему Бродский не поэт?
Ну, меня странно про это спрашивать, потому что
я считаю,
что это... Не знаю, может быть, это моя какая-то коммерсантовская выучка. Я не люблю заглавия, которые требуют каких-то невероятных толкований и так далее. Например, я не считаю, что это какая-то очень важная формулировка. Но если как-то подойти к этому аналитически, то можно сказать, что это отсылает там, к Евтушенко, там, больше, чем поэт. Это, Картози и объяснял своему же Первому каналу, значит, что имеется в виду, что он был еще и преподаватель, действительно, он был еще и то, и сё.
Своему Первому каналу это сильно.
Ну да, уже не своему, ну окей, вот тому, на котором демонстрировался фильм, да? Что для нас же даже не больше, чем поэт, а вот в том контексте, о котором ты сказала вот сейчас, когда, значит, в «Московском комсомольце», газете, на которую, я думаю, я никогда в жизни не стану ссылаться, но такая очень неплохая маленькая заметка, письмо неких там, не знаю, охранителей, консерваторов, которые, к сожалению, не подписаны, чтобы можно было бы плевать им физиономию, имена не обозначены, которые, значит, сказали, что почему в Олимпиаде по литературе употреблены примеры из, там, замечательная эта формулировка, иммигрантов, бросивших Россию, а также людей, которые воспринимают Россию очень мрачно. И там в конце...
Да, там Виктор Астафьев цитирует, пример мрачного отношения.
Но там в конце пришпилено, значит, ролик из венецианского фильма Бродского, где Бродский говорит, почему вообще он считает, что главная проблема России. И там вот в этом «Московском комсомольце», потому что я вот хочу еще раз сказать, как вообще меня приятно поразило это, значит, СМИ, написано, вот вам послание из прошлого, очень значительное. И там Бродский говорит, заикаясь, немножко так косноязычно, о том, что главная проблема России все века, включая там крепостное право и советскую власть,
неуважение к человеку.
Да, неуважение, что ты не уважаешь другого, потому что действительно ты понимаешь, что перед лицом вот этого тоталитаризма, государства, всего, что ты готов уважать больше, чем просто другого человека. Ты готов уважать все, что хочешь, военную силу, все, что хочешь, чем просто вот персону напротив тебя. Ну, соответственно, ты и себя не уважаешь. И это, по-моему, ужасно уместная вот именно отрывок. Потому что все, что сейчас творится, очень многого из того, что сейчас творится, в частности, ну, например, такое наплевательство на, не знаю, историю литературы, на слово, ну, вот, как очень частности, может быть, не самое важное, но связанное, например, с вот этим письмом, да, охранителем. Это именно какое-то абсолютное отсутствие уважения к тем людям, которые писали эти замечательные произведения, к студентам и ученикам, которые должны изучать русскую литературу и так далее. И то, что Бродский из раза в раз становится катализатором вот этой русской беды, тогда, когда его судят и обозначают тунеядцем, тогда, когда все, что с ним происходит, его высылают, и сейчас опять вокруг него вот такой спор, и буквально, когда по следам также Антонова фильма ну, газета «Известия», значит, пишет, что он был бы нашим ватническим поэтом, и он был бы нашим патриотом. Вот это такое к нему неуважение. Поэтому, ну, как сказать, я могла бы, если бы мне сказали, вот оправдай, Аня, не нравящееся тебе название, Бродский не поэт. Вот я бы сказала, что поскольку действительно он катализирует все, он не только поэт, он действительно оказался фигурой, где пересекается огромное количество важных тем, каких-то нитей напряжения. Ну, тогда хорошо, соглашусь, что можно так назвать.
Анна Наринская, если можно, студия с Ариной Бородиной у нас соединить. Арина, как вы прокомментируете название, оно вас не смущает? И если вы согласны с этим названием, то тогда почему?
Меня не смущает. Но я, честно вам скажу, не задумывалась как-то так глобально. Когда я первый раз получила анонс Первого канала о том, что фильм о Бродском, о котором мы, конечно, все были наслышаны, будет называться именно так, не знаю, я, наверное, просто, может быть, даже не обратила на это внимания. А посмотрев фильм, у меня как-то и вопросов не возникло. Это, безусловно, провокационное название. Я знаю, что многие его восприняли как-то, в общем, ну, не понравилось, не приняли. Вот, собственно, Аня тоже высказала свое мнение. Короче говоря, я хочу сказать, что когда я посмотрела фильм, у меня тем более не возникло вопросов, потому что я сразу хочу сказать честно, я не знаток творчества Бродского. То есть я знаю на каком-то, ну, скажем так, чуть выше обывательского уровня, безусловно, какие-то факты его биографии, его известные стихи. И сейчас в силу того, что очень много можно узнать и прочитать, я как-то за этим слежу. Но для меня вообще большинство фактов, изложенных в фильме, были откровением. И то, что мне показали мир с Бродским и мир без Бродского, но с Бродским, собственно, и тождественно тому, что Бродский не только поэт, он больше, чем поэт. Это вот тут как раз Аня очень точно сказала, можно вспомнить знаменитую фразу, что поэт России больше, чем поэт. Здесь ведь даже не Россия, а мир, да? Бродский и мир, мир и Бродский. Чисто стилистически меня это никак не задело. Я понимаю законы телевидения, что, конечно, для раскрутки, для привлечения внимания, для промо-роликов название «Бродский не поэт» было необходимо. Я не знаю, кому принадлежит название, авторам ли фильма, первому ли каналу, либо это какое-то совместное было решение. Но меня это совершенно не смутило. Не в начале, когда я это, об этом узнала, не когда посмотрела фильм.
Арина, спасибо. Мы сейчас Глеба Мореву послушаем, а потом Антон будет держать ответ, почему такое название появилось. Глеб, как вам это название и контекст им?
Ну, я согласен с Ариной. Мне кажется, что элемент провокационности в выборе названия, несомненно, присутствует. Авторы как бы решили педалировать биографическую, а не, так скажем, литературоведческую направленность своего фильма. И, на мой взгляд, просто как графическое выражение в русском языке этого названия не совсем адекватно отражает его смысл. Я думаю, что это было бы вернее, если бы дефисы на, так сказать, манер философских терминов разделяли составные части этого названия. Бродский, дефис, не дефис, поэт. Чтобы это таким образом выглядело как некий термин, так сказать, как некое единое понятие. Это не противопоставление чему-то, а некая часть легенды Бродского. Да? Не Бродский не поэт в том смысле, что не поэт, а что-то другое. А Бродский не поэт, как часть огромного биографического мифа Бродского, то есть, проще говоря, просто биографическая сторона, что ли, попытка реконструкции биографической стороны этого мифа. Вот так я бы интерпретировал это название, которое действительно особенно удачным мне тоже не кажется.
Хорошо, Глеб, спасибо. Давайте Антон все-таки прокомментирует свои и картузии,
да,
идеи. И
да, название не канальное, название Колина и мое. Изначально вот такую игру слов, на мой взгляд, изящную предложил Коля. Мы потом обдумывали, согласились, что название хорошее, ни в коем случае не обидное по отношению к герою, потому что мы действительно не ставили, вот Глеб сказал о двух дефисах, наверное, оно было бы еще изящнее из-за этого. Но одного дефиса мы уж точно не допустили. Да? Вот если бы мы выпустили название «Бродский дефис не поэт», вот это было бы оскорбительно и странно. Вот, чем мы с Колей позволить себе не могли. Две трактовки, в общем, одна проще другой. Первая прикладная. Действительно, фильм о гражданине мира. Мы действительно хотели показать Бродского как гражданина мира и то, что отмечал Глеб Морев, без ностальгических штампов. Понятная боль в отношении Родины, да, но делать страдальца по Ленинграду из него, на мой взгляд, неверно. поэтому Бродский не поэт, потому что гражданин мира, потому что действительно больше. И второе, то, что вот Коля Картози очень точно подметил, стенограмма известная Фриды Вигдоровой, где говорится о том, кто вас назначил поэтом, вы не поэт. Вот такую как бы оплеуху тем судьям, вот вы говорили, что он не поэт, а вот посмотрите теперь кино, да, посмотрите, вот Нобелевку, поэт, лауреат и так далее. Вы, Филипп Денисович Бобков, посмотрите, что он не пропал в безвестности, как вы утверждаете. То есть вот такой привет всем этим людям, травившим и так далее. Ну и несколько моих знакомых отметили еще, что вот через отрицание, что было в Средневековье такое выражение «Бог не есть Бог», да, то есть через отрицание ты тем самым, попасть, когда ты утверждаешь на самом деле признание, да, потому что ходить бубнить о том, что Бродский поэт, ну как бы ну совсем уж банально. Понятно, что поэт. А вот через отрицание такое мы лишь утверждаем статус этот его, что ли.
Спасибо. Антон, я сейчас хочу к Карине Бородиной обратиться. Меня интересует оболочка фильма. Многих людей, не имевших отношения к телекритике и к глубокому знанию биографии Бродского, поразила вот эта немножко развлекательная форма. И я слышала комментарии такого рода, что хорошо бы, ребяток было бы поменьше в кадре. А меня совершенно как бы поразили планы, снятые сверху, способ монтажа. Арина, что вы можете об этом сказать?
Ну, мне кажется, здесь надо разделить все-таки две вещи по поводу формы и по поводу содержания. Это разные, да, если мы даже говорим о телевизионном восприятии. У меня в основном, конечно, комплементарная реакция абсолютно. Операторская работа, работа с монтажом и работа режиссера, работа с архивами и то, как это было воплощено в кадре, у меня вообще вызывает восхищение. Потому что, я вам скажу, как человек насмотренный, я такие вещи видела редко. У меня вообще создавался эффект каждый раз. У меня вообще было полное ощущение местами, что Бродский дает свое интервью Картози и Жилнову, а не архивные кадры используются. Настолько плавное погружение из одного кадра в другое. В начале фильма, безусловно, ощущается влияние, и это тоже говорили, но сравнивали со стилистикой Парфенова, как он делает фильмы. Это, во-первых, неизбежно, потому что Парфенов своими фильмами и своими работами задает очень высокую планку, я считаю, самую высокую. И было бы странно, если бы нигде ничего не напоминало об этих фильмах. Но потом ребята нашли какой-то совершенно свой собственный стиль. По поводу присутствия в кадрах, это, понимаете, вопрос индивидуального восприятия. Больше, меньше, но закадровый текст, совпадение темпа ритма голосов, как прописан текст, как Антон и Коля, совершенно разные люди, впервые работавшие вместе, с совершенно разным опытом телевизионным. Антон – политический журналист на телеканале «Дождь», Николай Картози – известный телевидный человек, но впервые работавший в этом жанре и на этом канале, смогли синхронизироваться. Вот такая, как я говорю, начитка за кадром, она меня сразила. От коллег телевизионных Антона и Николая мне приходилось слышать, что фильм очень плотный, что его сложно смотреть. Не знаю, меня он как взял, так и отпустил в конце. Мне не показалось это сложным и каким-то тяжелым. И я совершенно не соглашусь с тем, что это развлечение. Во-первых, конечно, телевидение, оно, безусловно, диктует законы жанра. Это не научно-исследовательская работа. Это телевизионный фильм, поставленный в воскресный прайм-тайм первого универсального массового канала. И было бы странно ожидать другого жанра, хотя жанры бывают разные. Но я совсем не согласна. Это вообще уникально местами исследовательская, расследовательская, многожанровая работа, которая дает очень много информации. Возможно, как сказали некоторые, может быть, и не возникает желание открыть томик Бродского и погрузиться с ним на ночь. А может, и возникает. У меня возникло желание как можно больше узнать именно о Бродском как о человеке и вообще поразмышлять о смысле того, как складывается жизнь людей, как бы, какие бывают встречи, как эти встречи спустя много лет отзываются в этих же самых людях, которые до сих пор, к счастью, живы. Но и повторюсь, с точки зрения телевизионного ремесла, работа на монтаже, работа режиссера и оператора, они просто сделаны, на мой взгляд, по высшему разряду. Хотя мне приходилось слышать от коллег-телевизионщиков, что вот с монтажом тут как-то неудачно, вот тут неудачно. Не знаю, планы панорамные Венеции, Санкт-Петербурга и вот этот бесшовный перетекающий монтаж из кадра в кадр, они меня потрясли.
Арина, спасибо. В этом фильме есть несколько вещей, которые меня потрясли. Я предлагаю студию показать нам фрагмент интервью Филиппа Бобкова, начальника 5-го управления КГБ, который непосредственно принимал ответственность, да, за, на себя
за
Бродского, да, финальное решение. И потом попрошу Антона это прокомментировать.
когда встал вопрос о том, что ему бы надо было уехать, я не возражал против этого. Если возвращаться к Бродскому просто так, как я его помню, кроме всего прочего, что там он, какой он там был, какой он есть, он просто дрянь был и все. Он вел себя так, как ему надо было. И хотел себя именно так вести. Неинтересный человек. Неинтересный. И, кстати говоря, если вспомнить это, то когда он уехал, он ведь остался вычеркнутым совершенно.
Ну, как вычеркнут? Потом была Нобелевская премия, преподавание.
Ну, так это его вытягивали там уже, пытались из него что-то делать. А он-то что? Ничего. И он, когда умер в Италии, его даже не все знали, где его похоронили. И я, между прочим, большого поэта и большого таланта в нем никогда не видел. Даже когда он уехал. Если бы у него был талант, он бы закрепился. Нет. Никто бы его не скинул с этого. А сейчас я к этому не возвращаюсь никак. Выгнали.
Признаться, когда я посмотрела этот эпизод, слезы ярости подступили к моему лицу, и у меня сразу несколько вопросов. Вот смотрит это интервью, этот фрагмент, смотрит Нелиза Алиева, близкая подруга Бродского, в общем, одна из его любимых женщин. Во-первых, как она это выдержала? И, во-вторых, насколько я знаю, это интервью не было взято специально для фильма. Вы разговаривали с Бабковым раньше и
года полтора назад, да, года два назад. По поводу Анны-Лизы, героиня Коли, с которой Коля приходит в дом, потому что к родителям, потому что Анна-Лиза действительно была таким связным между Иосифом Александровичем и родителями. Да, ну, действительно, решили показать, ну, она нас и спрашивала про какие-то обстоятельства его отъезда, потому что, я понимаю, все-таки в 80-х годах между ними были другие интересы, чем говорить об обстоятельствах с высылки. В общем, тема и самому Бродскому поднадоевшая. И для Анны-Лизы это стало тоже таким откровением, когда вот мы назвали ей имя Филиппа Бабкова и показали кадр. Ей было интересно. Ну, конечно, и Коля она сразу сказала после, что у меня жуткие совершенно впечатления. И было видно, что для нее это, конечно, элемент стресса, потому что она действительно чувствительный очень человек, итальянец, и вот смотреть на все эти наши разборки...
Да
и...
это не итальянец у нас.
Это не итальянец.
Это будет итальянец, да. Но если мы как-то уже там все равно наши истории и литературы заклины, да, как бы сказать, восприятие этих людей, то действительно для иностранца это уж совсем какая-то дикость, когда вот человек такие вещи может проговаривать. Но она стоически это выдержала, а мы стоически поговорили с Бабковым. И когда спрашивают, там, не хотелось ли как-то более острый вопрос задать, или недостаточно жестко говорили с генералом, нужно было вот мочить как-то. Мне не кажется, что нужно мочить. Журналистика на то и журналистика, чтобы давать всем свое слово. Его слова без купюр.
Просто в этом фильме я просто хотела бы, чтобы было понятно, что существует также запись полного интервью с Бабковым, которая была демонстрирована на «Дожде».
На «Дожде», да.
И, ну, так сказать, вот такая претензия, что там, положим, недостаточно острые вопросы ему были заданы, она может быть отнесена к этому интервью, потому что здесь, в фильме, позиция авторов относительно этих слов, она очевидна, и не то, чтобы там, как бы не симпатизируют ли они, не дай бог, Бабкову. И дальше, как сделано это, эхо, нет. Он, надо сказать, что вот из всех, но он единственный такой прям вестник ада в этом фильме, и именно потому, ну, он еще, ну, действительно, для всех нас, смотрящих это здесь и теперь, да, это не является, к сожалению, да, только эхом вот той ужасной эпохи, вот этот человек из прошлого, который тогда так поступил, и вот мы это так ретроспективно на это смотрим. К сожалению, для всех смотрящих нас теперь, да, он отзывается абсолютно, да, сегодняшним днем. Все эти люди, ну, этих мнений, этих взглядов, этого уровня выражения. Для меня, что он говорит дрянь, менее болезненно, чем то, он говорит, что, он его, что его вытягивали. Вот это угу. просто ты слышишь, да, вот всех этих людей, которые сейчас тоже любой успех.
То есть он считает, что его талант недостаточный.
Это по блату. Ну, понятно, и антироссийский, ну, антисоветский заговор, чтобы угу. для того, чтобы показать, что изгнанный поэт, он что-то стоит, ему специально в Пику России дали Нобелевку. В этом, значит, его идея. Ну, и что, если бы был талант, укрепился, безусловно, бы в России, а там, что, успех-то международный, это, понятно, проигрыш. Вот это все прямо именно вызывает такую ярость, потому что ты слышишь отголосок сегодняшнего дня, а, так сказать, это не является для тебя закрытым. И я считаю, что, конечно, вот элемент этого интервью – большой успех этого фильма, и он дает контрапункт, потому что да, иначе было бы, там есть два таких трагических контрапункта – это вот это интервью и история с родителями, да, которых Бродский, уехав, так никогда уже и не увидел. И это, даже не знаю, несмотря на то, что с родителями трагично совершенно, но вот что ужаснее.
Глеб Морев, комментарий.
То, что Бобков показан в этом фильме, и этот фрагмент, это, несомненно, большая удача авторов. Это демонстрирует прежде всего качество того человеческого материала, которому Бродскому приходилось противостоять в СССР. Но меня вызывает, честно говоря, удивление то, так сказать, пристальное внимание, которое мы уделяем смыслу сказанных слов. Да? Надо все-таки отдавать себе отчет, что это слова маразмирующего старика. Единственный жанр разговора, с которым, так сказать, содержательный, на мой взгляд, это жанр разговора, диалога следователя подсудимого. Да? Где на месте подсудимого был бы Филипп Бобков, а на месте следователя какой-нибудь, так сказать, выполняющий свою профессиональную работу человек. Мнение Филиппа Бобкова о качестве поэзии Бродского, о его литературной карьере никому априори не может быть интересно, поскольку и в то время, так сказать, я думаю, что у него мозгов особенно не было на эту тему рассуждать, а сейчас это просто слабоумный человек, очень преклонного возраста. Но все свои отрицательные качества, прекрасно сохранивший и прекрасно в этом фрагменте продемонстрировавший. В этом смысле, повторяю, и Антон, и Коля молодцы, что эту запись включили, поскольку советский контекст, тот контекст, из которого Бродский вырывался, что, кстати, очень хорошо показывает этот фильм, и отчасти в этом его новаторство. Вот этот советский контекст, этот фрагмент прекрасно реконструирует.
Глеб, спасибо.
Ну, просто я хотел сделать, Анны комментарий. Вопрос к Антону. Правильно я понимаю, не ошибаюсь ли я, что Бобков и прекрасно в постсоветское время нашел себе место, руководил безопасностью империи Гусинского, правильно?
Да, медиамоста.
Да, поэтому, так сказать, не будем уже так сбрасывать его со счетов, что, ну, то есть, может, он сейчас он действительно...
Но нет, тут с Глебом можно согласиться все-таки. Сейчас 2015 год, а тогда были 90-е.
Вот и насчет 2015 год. Огромное количество каких-то законов, которые сейчас принимаются, и вообще всего, что сейчас происходит, да, мы же каждый раз, когда открываем, не знаю, Facebook или газету, мы говорим, это уж совсем маразм, этого не может быть. Вот законы, которые принимает Государственная Дума, от там запрета говорить больным раком людям о возможности наркотического обезболивания до каких-то там еще, ну я даже не буду говорить.
ЗАГС Собрание, возвращение статьи от
Униевского. Ну а все, что с культурой делать. Мне кажется, это поток маразма, который сейчас на нас выливается и который очень часто принимает на нас действующую законодательную форму. Поэтому сегодняшний день оказался таким, что, например, мнение какого-нибудь Бобкова вдруг оказалось бы исключительно важно. Где-нибудь в каких-нибудь тоже законодательных нынешних сферах никто не собирается прислушиваться к мнению Бобкова о стихах Бродского. Но то, что такой человек имел тогда невероятное влияние, он реально решал судьбу Бродского. Кого он там выслать его или не выслать, и что люди, подобные ему, абсолютного этого хабитуса, решают очень многое по сей день, и все решают и больше, и больше, мне кажется, что ну, это, очевидно, и, как бы странным образом из этого фильма там это понимание произрастает. Мы в целую программу только и делаем, что хвалим этот фильм. Не знаю, как и кается ли Антону, сидящему напротив меня, но вот так.
Ну, в общем, я уже сказала, что я,
надо
конечно...
Нам более приятно.
Надо быстро уже выступить с каким-то осуждением.
С каким-то осуждением. То есть сейчас попробуем выступить. Я среди достоинств этого фильма я отмечаю вот что. Он напоминает мне работы молодых литературоведов, которые, например, хотят разобраться с прошлым своих великих писателей восточноевропейских. Я имею в виду, например, последнюю монографию Вячеслава Милоша. По Милошу много прекрасной литературы, но вот один из последних, одна из последних монографий посвящается как раз неизвестным эпизодам из жизни Милоша 30-х годов. И мне это очень напомнило то, как вы подходите к моменту Бродский в Вене. В тот момент, когда он только что туда вылетел, но еще не приехал в Америку. Во всех мемуарных материалах или почти...
Точно так написано у Линдеи. Совпадает слово в слово.
Окей, вот я как раз хотела спросить, как восстанавливался документальный ряд, как выяснялось, кто именно помогал ему в чисто административном ключе. Журналисты, какие-то люди, потому что, ну, в общем, у меня, человека все-таки довольно много читавшего о Бродском, была такая иллюзия, что, оп, это был такой триумфальный приезд, он приехал, все отлично,
ровно а оказалось,
что все
еще
было
год назад.
Дико непросто.
Тоже ощущение.
Откуда вы
первое, это когда мы с Колей поехали работать в архивы Байнеки Ельского университета, обнаружили там эссе, точнее, дневник, недавно с любезного разрешения фонда, частично опубликованной на Кольте, дневник первых дней Бродского за границей. Да, начиная от самолета австрийских авиалиний и Пулково, заканчивая первой встречей Бродского Маркштейнами, известными славистами. Элизабет Маркштейн, дружившая с Солженицыным, тогда уже встречавшая Бродского, Карл Профер. И в этом же эссе мы заметили упоминание человека по фамилии Строп Телбот. Когда Бродский пишет, ко мне едет Строп Телбот из Time и Life, что, в принципе, одно и то же, пишет Бродский, радуется, как бы сейчас мы поставили бы смайлик, читал. То есть едет ко мне в Вену Телбот, читал. Мы зацепились за это имя, ну, просто потому, что мы понимали, с Колей кто такой Строп Телбот. Вот. Коля читал, я не читал, к своему стыду, вот эти мемуары о Ельцине, написанные им в 90-е годы, но я все равно знал, кто это.
Он был политическим советником.
Он был политическим советником Клинтона, своего друга, друга юности, с которым он учился вместе и жил на одной лестничной клетке. Он был его советником по России. Первый заместитель госсекретаря США в 90-е. Все, зацепились за Строба, думаем, надо писать Строба. Позвонили в Вашингтон, в Брукинский институт, который возглавляет сейчас Телбот, договорились, записали. А уже потом, когда мы ехали на интервью со Стробом в Вашингтон из Нью-Йорка, мы в машине, Коль мне говорит, ты видел, на снобе вывесили фрагмент будущей книжки Эллен Дэй. Вот нам конкурент появился. А сейчас нам повестку все перекроют. И мы читаем, и понимаем, что это не конкурент, а очень крутая добавленная стоимость и помощь нам, потому что мы не знали, как Строп помог. И действительно, вот из этой опубликованного фрагмента в декабре на Снобе мы узнали, что Строп не просто интервьюировал Бродского в Вене, о чем мы хотели говорить с Телботом, а он еще ему помогал по дипломатической линии. И мы, соответственно, оторвавшись вот от того, что рассказала Эллен Дэй, ну, задали дополнительные вопросы Телботу, который тоже удивился, я помню его реакцию на нас, что откуда вы это вообще все знаете? Мы говорим, ну, во-первых, вот Бродского архив, номер раз, а вот Эллен Дэй написала, в марте выйдет в России книжка. И он так, скажем, приободрился, потому что, он говорит, действительно был такой эпизод, но, говорит, я ни в жизни не мог подумать, что кто-то спустя, сколько там, 42 года о нем вспомнит.
Вот в книге Эллен Дэй Профер, которая у нас называется «Бродский среди нас», приведена она Голышевым, прекрасным переводчиком и другом Бродского. По-моему, по-английски таки она и не вышла.
Не вышла.
Да, вот. Но там буквально она в день-день описывает вот именно, ну, можно сказать, мытарство какие-то Бродского в Вене, и что это было совершенно непросто, и, ну, то, что он стоял на том, что в Израиль он ехать не хочет, а выехал он по приглашению, как, ну,
как все выезжали,
по еврейской линии, да. И там есть еще, ну, кроме этого, совершенно гениальные места, как они едут к Одену, и он страшно к Уинстону Одену, и он просто благоговеет, но при этом он уверен, что тот его примет. А тот с трудом вообще понимает.
Нет,
ну, тот с трудом, как она пишет, с трудом понимает, кто это такой. Да. То есть совершенно не было вот того, что он приехал, и там аплодисменты, и все. Даже вот Оден, которого он так боготворил, и которому он привез бутылку виски, значит, зная оденские.
Ну, я думаю, что Оден просто был с похмелья. Да, зная как его всегда, привычки, мы можем предположить, что Оден просто был с похмелья, довольно-таки занят собой.
Я хочу отметить, как свое некое уникальное знание, да, что вот я была недавно как раз в Нью-Йорке, прямо перед празднованием дня рождения Бродского, который, ну, в частности, они устроили какое-то там иммигрантское такое сборище в в ресторане «Русский самовар», которого совладельцы были когда-то Бродский и Барышников, и так далее. Так вот, книжка Элендеи, не знаю, фильм тогда я еще сама не видела, а вот книжка, и поэтому, ну и они не видели, просто реакции не было, вызвала просто очень неприязненную реакцию абсолютно многих вот русских эмигрантов, и в частности, вот я имела прям жестокую беседу с тоже совладельцем и менеджером «Русского самовара» Романом Капланом, который был и друг Бродского, прям, можно сказать, достаточно, ну, приятель, близкий, да, и... Ну, что вот она, да, говорит о нем, ну, то есть нет вот этой восторженной реакции, и не вот так вот она, да, и что она не просто все время стоит и благоговеет. То есть мы привыкли как? Или благоговеешь, или наоборот какие-нибудь идиотические, эти жесткие всякие про то, что вот, ну, типа Бабкова, но только каких-то современных...
Ну, да, это точно в рецензии коммерсантовской, вот Аня подметила по поводу ценности этой книжки.
Да, ее трезвость. Трезвость, да. Поэтому она и дает, надо сказать, вот прямо тоже разрекламирую, что только про фильм, потому что она дает вдруг образ такой Бродского очень объемный. Она никак, что тоже ей большая честь, не является литературоведом. Она как бы она за рамками стоит то, что она признает, что он великий поэт. Она никак, слава тебе Господи, не анализирует его стихи. И вот в фильме, что, опять же, я считаю важным моментом, хотя самый важный его момент, конечно, нет, а мы до сих пор как-то до него не добрались. Вот. Это тоже все-таки, что он совершенно не сусальный. Вот Бродский в этом фильме совершенно не сусальный.
Вот я как раз хотела обратиться к Арине Бородиной, чтобы она продолжила, Аня, вашу мысль, говоря про интонации фильма и про то, что вам лично кажется самым важным, вот по смыслу самым важным в той информации, которую вы о Бродском узнавали. Вы сказали, что вы не были большим там или слишком подробным знатоком его. Арина, что скажете?
Скажу, что для меня там достаточно много открытий и каких-то невероятных фактов. Вот я в самом начале говорила, что мир и Бродский, Бродский и мир, мир без Бродского и в то же время с Бродским. Его невероятное отношение с женщинами. Они все красивые.
Браво.
И тогда, и сейчас, ну тогда, понятно, все были чуть моложе и совершенно очаровательные, но вот эта порода, этот стиль, эти женщины, которые были так или иначе влюблены, которые были в отношениях с Бродским, это завораживает. И при этом в этом нет никакой желтизны. Я категорически не принимала, там такие были мнения о том, что, в общем, женщина и Бродский – основная тема фильма. Для меня было несколько эпизодов. Вот, собственно, один уже обсуждали, понятно, что с Филиппом Бабковым, но просто я видела целиком это интервью Антона и его коллег на «Дожди», и про Бабкова довольно много читала, и разные деятели искусств, там, от Аллы Пугачевой до Евтушенко и других, рассказывали о том, как они общались с Бабковым. Поэтому здесь для меня, кстати сказать, меньше было открытий, хотя цитата взята очень мощная, такая эмоционально бьющая, даже для людей, которые не очень понимают, кто перед ними сидел в кадре, я имею в виду Филиппа Бабкова. Для меня несколько было эпизодов, это финальный эпизод, он, конечно, уникальный. Одна из финальных сцен, когда мы узнаем, собственно, с кем мог быть заключен фиктивный брак Бродского, и по глазам, и я по интонации, и по всему было видно, насколько важна для этой женщины история их отношений, как изменилась бы ее судьба. То есть вот какие-то частные вещи. И еще был эпизод, два эпизода, которые бы мне, конечно, хотелось отметить. Мне показалось, вот, может быть, Антон потом меня поправит, что в финальную версию эфира Первого канала он не вошел. А вот на показе в «Пионере», конечно, он меня накрыл, что называется. И он, может быть, не самый смысловой эпизод был важный, но я прошу прощения, просто, может быть, сейчас не назову фамилию героини. Речь идет о его коллеге, подруге, которая занималась вместе с Бродским славистикой. Это вот американский период, да, и там так называемая, как я говорю, американская изба, в которой когда-то жил Бродский во время преподавания по работе в университете. И она приходит туда с нынешними студентками, которые в том числе говорят по-русски, они смеются, они что-то обсуждают, они говорят и о Бродском, и не только. Вы знаете, вот в этот момент мне показалось, просто это эмоционально очень важный момент. У нас с экрана все время, в последнее время говорят, что кругом враги. Америка превратилась во врага уже давно, вот последние полтора года. Мир делится на своих и чужих. У нас практически нет в эфире нормальных людей, не граждан России. Я сейчас не говорю даже про Украину. Потому что все, что связано с Европой и с Америкой, это уже воспринимается негативно. А оказывается, там живут такие же... Вот я говорю, что если мы смотрим без всяких знаний, без всяких вводных о Бродском, мы смотрим фильм о Картозии Жилнова, оказывается... Есть красивые женщины, есть умные люди, есть ученые, есть журналисты, есть издатели, которые живут в Швеции, Италии, они живут в Америке, и они нормальные. Вот даже вот в этих мелочах бытовых, они о чем-то говорят, едут на машине, они как-то очень одеты, так вот они причесаны. Тут итальянка-графиня останавливает на улице каких-то своих знакомых, общается с ними. Этих деталей лишены, это я вам как человек, который смотрит телевизор регулярно по долгу службы, этих деталей лишены зрители. И то, что вот эта нормальная, естественная жизнь есть в этом фильме, и наш соотечественник Иосиф Бродский в этом вот мировом контексте, но не пафосном, а обычном, естественном, нормальном, который еще даже несколько лет назад был и на экранах наших телевизоров, все это есть в этом фильме, для меня это было очень важно. И в этом, почему я говорю, возвращаясь к началу, в этом смысле меня совершенно не царапнуло название «Бродский не поэт». Вот для меня этот эпизод был важный. Ну и, конечно, вневременная история, когда нам показывают архив, как Бродский поджигает камин номером советских еще известий, говоря, что они все время врут. У меня была опаска, я даже поспорила с одной своей знакомой в «Пионере». Я говорю, оставят на Первом канале этот эпизод или нет, принимая во внимание, что нынешняя газета «Известия» владеет национальная медиагруппа, которая, в свою очередь, является и совладельцем Первого канала. Эпизод оставили, хотя я предполагаю, что это обдумывал и руководитель канала Константин Эрнст. Я не думаю, что этот эпизод оказался для него неприметным. Приметным. Он, к счастью, в фильме остался и мне показался важным. И вот, кстати, именно в этом эпизоде вот такой, этот самый бесшовный монтаж, о котором я говорила, архив, переходящий в фильм. Было ощущение, что авторы сами там, наверное, могли бы где-то быть рядом с этим камином и тоже подсунуть номер уже нынешних известий и, в общем, сказать примерно то же самое, что сказал Бродский. Одним словом, для меня вот эта жизнь, обычная в каких-то даже бытовых проявлениях, откровения женщин, их глаза и эмоции, которыми они делились со зрителями, это вообще надо иметь определенную долю смелости, ведь мы же понимаем, что у них сложилась жизнь, у них какие-то семьи, свои отношения, другие мужчины, дети и так далее, и не каждая из них, наверное, так легко ей дались эти откровения, но она доверилась либо авторам, либо это было там, они чтили память Иосифа Бродского, тут уж я не знаю, какие мотивы ими двигали, но это потрясающе. И вот эта искренность, которая, как есть такой штамп, да, который пробивает экран, но она действительно пробивает экран, и эта эмоция держит. И вот, пожалуй, это, наверное, мои главные впечатления от фильма как зрителя, который, ну, не с чистого уж прям листа, но, скажем так, слегка заполненного листа знаниями о Бродском смотрела и на показе в «Пионере», что важно для меня, я пересматривала еще целиком на Первом канале, потому что его довольно бережно перебивали рекламой, с учетом того, как это могло бы быть, я переживала за этот момент, но все-таки бережно. И вот если можно, просто, может быть, Антон как раз ответит, я его так и не спросила. Вот этот эпизод, он ушел из фильма, да, по поводу, вот, который я описывала, где были уже нынешние современные американские студентки из этого университета. Его не было, по-моему, да, в финальной версии.
Нет, нет, Арин, все было, было. Видимо, просто проглядели. Возможно. Был, конечно, этот эпизод, был, где Эдвина Круз, почетный профессор кафедры славистики Маунт-Холиока, приводят своих студентов, ну, уже не своих, она почетный профессор, ну, можно сказать, своих студенток женского колледжа в дом, и это все осталось.
Просто эмоционально одним из самых сильных эпизодов, я не скрою, смотрела в этот момент, скосила глаза на зрителей, сидящих со мной в одном ряду в «Пионере», мне показалось, что эти эмоции испытала не только я, но это уже моя фантазия, может быть.
Арина, это не фантазия. Я для обсуждения выбрала именно интервью Кэрол Аншут, с которого вы начинали, и я отметила ровно то, что отметили вы, это отношения американцев, которые работали с Бродским, их удивительная совершенно, просто фантастическая теплота. И в смысле вот интервью Эдвины Круз, наверное, тема Бродский и его женщины приобретает какую-то другую краску, другую широту. Я имею в виду абсолютно в европейском смысле, когда говорится о творец и его женщине. Имеется в виду все от мамы до подружек. Вот в этом контексте.
Да, как известно, список Пушкина был внесены совсем не только те женщины, с которыми он имел настоящие, такие отношения, романы, а и всякие, значит, романтические.
Посмотрим Кэрол Аншут.
В 71 году дочь высокопоставленного американского дипломата приезжает на стажировку в Ленинград.
Он очень хотел уехать за границу, жениться на иностранке. Таким образом, он надеялся вернуться в Россию, возвращаться, когда он бы хотел. Мне предстояло сделать этот проект возможным. Во всяком случае, мы влюбились, и он на клочке бумаги предложил жениться на мне.
Бродский?
Да.
И что вы ответили?
Я ответила «да». Был консул, американский консул в Москве. Я к нему пошла, и он сказал, русские очень этноцентричны, и этот брак кончится плохо. Я вам не советую это делать. Бродский, он надеялся, что мы сможем получить дату на регистрацию брака до того, как власти это запретят. Дали дату, эта дата, я не помню эту дату, она была, вероятно, была 10 мая, потому что именно в тот день Бродского вызвали в Авир. Он сказал, что это КГБ. И он вышел в слезах. Я с ним была, я ждала его на улице. Ему представили перед выбором то ли принудительного лечения в психиатрической больнице или эмиграция в Израиль. То есть эмиграция равнялась высылке. Так что он был почти в отчаянии. Я для него перестала существовать. Ему пришлось проститься со всеми, кого он когда-нибудь знал в жизни. Точно как перед смертью. Так что на этом наши отношения кончились.
Николай Картузи еще и уточняет в финале этого интервью, любила ли она его, и она отвечает, что, конечно же, да, и что это была там ужасная травма, но жизнь должна продолжаться дальше. Вот это, мне кажется, это второй такой вот реальный какой-то, ну вот, по крайней мере, то, что мне вынуло душу в этом фильме, это было это интервью, ты понимаешь, как много трагического все-таки остается за историей Бродского. И, друзья мои, еще один отрывок, это уже не интервью, это хроника.
Который... можно я скажу до этого, что мне вынуло душу вот в этом эпизоде и, надо сказать, в остальных эпизодах с Дайаной Бродского, совершенно другое. Как прекрасно все эти женщины выглядят. Ну, вообще им всем больше 70.
Да.
И вот это так. Вот действительно, ну, я не знаю, мы можем по-любому говорить, что хотя, например, вот Анна-Лиза...
Она моложе.
Она моложе, но при этом она совершенно, как бы, эти люди, женщины явно страшно за собой следят, включая вот графиню эту венецианскую. Но в каком-то смысле, если вообще вот вдруг совершенно новое что-то из этого фильма для себя взять, то, конечно, они все являются примером абсолютно цивилизованного и прекрасного отношения к возрасту. И когда я, в отличие от Арины, почти никогда не смотрю телевизор, и вот ты думаешь, что вот эти вот дамы шли в каким-то ток-шоу, так, в рез, и там сидят представители вот эти вот с кудрями и губами, ты думаешь, вот, так, вот да. Он диссонанс.
А вы наставите на, опять же, на контексте сегодняшнего дня.
Да.
Очень хочу посмотреть один эпизод, хроника, и у меня будет вопрос к Антону, и продолжающий вопрос Арины Бородиной. Чем приходилось жертвовать, от чего отказываться, и по цензурным ли соображениям, например, вы не сделали титр для одного из героев, которого мы сейчас увидим. Речь идет о праздновании дня рождения Бродского, 50-летия в Нью-Йоркской квартире.
На Мортоне, да.
Я встречал в своей жизни только двух гей. Один это Бродский. Второй это Сахаров.
Сахаров не был гениальным, он был святым.
90-й год. О гениальности поэта говорят вслух не только на дне рождения. Алекс Либерман и Татьяна Яковлева – люди, открывшие Бродскому Нью-Йорк. Татьяна – та самая безответная парижская любовь Маяковского.
Когда мы провели первый вечер здесь, смеялся, Алекс сказал, какое счастье, я первый раз в жизни встретил гения.
Я выбрала этот эпизод, потому что, мне кажется, довольно показательным в том смысле, что он показывает, кто были те люди, которые лоббировали, по мнению Бобкова, да, вот фигуру Бродского. В общем, в первом эпизоде, в «Черно-белом», говорит тут свою честь Юрий Орлов, первый глава московской хельсинской группы. А во втором эпизоде, это, конечно, самые роскошные люди, которых могла родить русская земля, отправила их в эмиграцию для того, чтобы потом... Они помогали Бродскому, то есть Алекс Либерман, арт-директор «Конденаста».
Даже там, точнее, редакционный директор
«Конденаста», то есть как бы один из главных людей в мире гламура, мирового вообще. Да? И Татьяна Яковлева, блистательная подруга Маяковского. Антон, вы знали, что у вас на пленке Орлов? Почему нет титра?
Не
Я сразу
знали.
Начинаю подозревать, что это
не
цензура Первого канала
нет,
и политическая.
Никакой,
не цензура, а просто невежество.
Просто невежество, действительно. Мы когда смотрели, значит, «Мой грех», Коля не узнал, я не узнал, но я думаю, напишу человеку, который точно знает, покажу, кто это. Да, и закрутились, не успел написать, хотели написать. Самим, во-первых, интересно, конечно, дали титр, если бы знали. И еще должен прямо извиниться перед Виктором Куле, переводчиком, моим знакомым давним, за то, что еще одна нетитрованная история нашего фильма. Конечно, мы знали, что стихотворение «Торнфолет» и стихотворение «Манхэттен», «18 лет я топчу Манхэттен», написано по-английски. Конечно, мы понимали, что читали перевод. И, конечно, мы понимали, что читали перевод не анонимного автора, а Виктора Куле, которому я очень доверяю, правда, лучше переводы позднего англоязычного Бродского. Забыли указать, извинения примите наши, и там в режиссерской версии будет титр. И, кроме того, Аня Бродская, которую вот мы успели записать уже в Питере в последние дни, не вошедшая в фильм, потому что фильм уже шел на орбиты, она читает стихотворение «Босния Тьюн», боснийский мотив, и тоже, если будем давать, естественно, дадим субтитрам текст в переводе Виктора Куле.
Виктор Куле, спасибо огромное, Антон, за это. А я, нам просто пора заканчивать программу. Я бы хотела, чтобы последней репликой была реплика Глеба Морева, который как раз и организовал вашу запись, насколько я понимаю. Ну, то есть вообще всю эту историю с интервью Анны Бродской. И чтобы вот я от себя хотела сказать, что стихотворение «Боснийская мелодия» в творчестве Бродской является как раз ответом тем людям, которые думают, что главное стихотворение Бродского – это его стихотворение об Украине. Вот вовсе нет, дорогие товарищи. Вот ровно как написано стихотворение про Украину, ровно из такой анархистской радикальной позиции написано стихотворение «Боснийская мелодия», которое посвящается бомбежкам, осаде Сараева.
В Ирландии «Белфаст-Тьюн», да, то есть вообще-то у Бродского отдельная тема, Бродский и политика, но у Бродского были эти высказывания.
Мы, к сожалению, не успели ее сегодня осветить. Да. Я приготовила фрагмент со Сьюзен Зонтек, и в разговор о Бродском художнике и политике, как раз, конечно, это огромный разговор. Глеб, пожалуйста, ваш комментарий.
Если рассматривать этот аспект, замечательно представление вот этих двух империй. Одной, находящейся в состоянии упадка, находившейся в состоянии распада и упадка уже тогда, когда Бродский из нее бежал, и другой, находящийся в состоянии расцвета и силы. Да. И очень важный момент, вот, который лишает... выбивает как бы основание из-под спекуляции на тему Бродского как имперского поэта, да, имперского в смысле русского, поэта русской империи, это то, что фильм прекрасно показывает, с каким как бы презрением на самом деле относился Бродский к вот этой распадающейся империи в ее жалком состоянии, которую он хотел покинуть. И как он, в общем-то, с гордостью, радостью идентифицировался с другой американской империей. Это есть и в стихах прямо, но это очень хорошо ребята показали и как бы в видеоряде своем, да, и в выборе тех людей, с которыми Бродский общался в Америке, и в его, так сказать, конкретных жестах, не только текстуальных, но и биографических в Штатах, было видно, что он готов и хочет идентифицироваться с этой страной не как поэт-изгнанник вовсе, что можно было бы ожидать, а именно как поэт-гражданин, да. И его лауреатство, когда он стал поэтом-лауреатом Соединенных Штатов и имел свой кабинет в Капитолии, на Капитолии, да, это как бы вот один из очень ярких эпизодов фильма, и прекрасно показано эти капиталистские виды, историю его встречи с Горбачевым. И здесь уже вот именно что Бродский встречается с Горбачевым не как какой-то бывший соотечественник Горбачева, а как в каком-то смысле чиновник американской администрации, принимающий президента распадающейся державы. Это очень забавный акцент, который, вот, на мой взгляд, сегодня очень своевременен.
Глеб Морис, спасибо. Анна Наринская.
Мне бы хотелось как-то суммировать, да, во всяком случае, свои мысли, да, что вот этот фильм, да, он, кроме того, что он сказал, значит, конкретно о Бродском и через Бродского о русском поэте как феномене вообще, и, надо сказать, вообще он сказал в нашей, опять же, в нашем сегодняшнем дне, абсолютно ксенофобском, абсолютно, значит, понимая вот это вот вся теперь теперешние разговоры про национальную культуру, про какую-то, значит, вот это вот, что мы должны свое здесь вот вскапывать, вот наш огородик, который на шестой или сейчас немножко меньшей части суши. И все это, значит, переводится вот в культурный контекст, а более того, в первую очередь в культурный контекст. И вот этот фильм, без всякой дидактичности, а просто вот показывая, в частности, показывая эти прекрасные места европейские, которые Бродский любил, вставляя Петербург в контекст этих прекрасных мест. Даже природу, да, показывая вот как шведская природа. Мы все время носимся какой-то самобытностью. Культура – это огромная, скажу пошло, международная, общая, огромная вещь, которую, ну вот, наш соотечественник, родившийся в нашем языке, Бродский, значит, обогатил своей поэзией. И разговор о том, что это, значит, принадлежит там вот вся эта сермяжность, которая сейчас проповедуется. Этот фильм, не знаю, насколько это было идеей авторов, мне даже больше нравится думать, что, например, это какая-то муза, да, у них, что это, так сказать, у них так пошло и получилось, да, он просто предъявляет нам иллюстративно, что это все просто абсолютно несущественно. Для культуры, для поэзии существует общее пространство, в котором или мы живем все вместе, или мы просто там не живем.
Анна Наринская, спасибо. Антуш, доволен? У меня только один вопрос.
Я доволен.
Работай.
Ну, понятно, что мы с Колей переживали, поскольку это дебют, и переживали и в связи с просто с, в контексте Бродского, потому что понимали, что взрывоопасное имя, и очень нужно все аккуратно сделать. Ну, просто, во-первых, из-за бережного отношения, во-вторых, чтобы не было пересудов лишних вокруг него. Да, я доволен, мне кажется, и я благодарен Ане за вот слова именно по поводу как бы всемирности и всеотзывчивости русского человека, о которых, о словах почему-то принято забывать как-то, да, о пушкинской речи Достоевского, который, в общем, все и определил, что такое русская культура, что такое русский человек в мире. Мне кажется, Бродский в этом смысле как бы идеальный русский. Вот, ну, по крайней мере, нет у меня ни дарования, ни способностей, способностей Бродского, но честно могу сказать, что для меня он некая правильная, точная модель отношений с миром. Вот если бы я и хотел, как бы сказать, на кого-то быть похожим, да, в плане не таланта, а в плане отношений к городам, к Европе, да, но это было бы too much. Что это он? И, Лен, хотел тоже вам выразить благодарность не только за эфир, вот, а за материал про Римскую академию. Скажу честно, мы с Колей сели придумать Рим, стали звонить, спрашивать, где-то информацию подоставали, а потом увидели Радио Свобода передача как раз об этой Римской академии, о баре Джаникола, и вот как-то нас это подстегнуло. В общем, вы такую информационную лепту тоже внесли. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Антон. Вы смотрели и слушали Радио Свобода. Бродский не поэт. О фильме к 75-летию Иосифа Бродского мы говорили с одним из его авторов, Антоном Желновым, а с критиком, специальным корреспондентом Зайского дома «Коммерсант» Анной Наринской. По скайпу с нами были телевизионный критик Арина Бородина и историк литературы и медиакритик Глеб Морев. Вела программу Елена Фанайлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Что значит для вас «Свободная Россия»? идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия прежде всего не боится своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».